Пустынный марш. Серое пасмурное утро сочилось в окна неуютной большой квартиры. Горчаков уселся в кресле поудобнее. «Вы говорите, я красноречив, а другие обвиняют меня в вульгарной болтливости. Помню очень давно, когда я был причислен к посольству в Лондоне, меня пригласили провести вечер в одном респектабельном обществе. После сухоядного ужина, при котором даже сальные свечки могли бы показаться шедевром кулинарии, мужчины расселись возле каминов и самым наглым образом уснули, а мисс и миссис, образовав чопорный круг в виде неприступного форта, замолчали столь выразительно, что в тишине была слышна невидимая для глаза работа их аристократических желудков. Тут я не выдержал и решил посягнуть на роль интересного молодого человека. Бог мой, о чем я только не распинался! Об операх метастазию и атрофии хвоста у человека, о галерее Джорджа Доу и удобстве гомеопатии. В оцепенении я был выслушан, но более никогда не приглашен. Английский свет выносит только тех, кто не суется со своим мнением. Подлинный джентльмен запечатан прочнее, нежели бочка с коньяком, и потому, когда лорд пьян, от него даже не пахнет. Англия, — заключил рассказ Горчаков, — кажется, и поныне считает меня плохо воспитанным человеком. Монолог предназначался Тютчеву, лежавшему на старенькой кушетке под огромным букетом первой весенней сирени. — Судя по вашему брюзжанию, — сказал он, — отношения с Англией снова натянуты, как тетива лука. Господи, да когда они были хорошими? Наши купцы, ездившие с караванами ситцев в Коканд, рассказывали, что видели в пустыне войска, снабженные лучшим оружием Европы, а подозрительные офицеры командовали на английском языке. Лондон умудрился создать очаг напряжения под самым нашим боком. Тютчев, закрыв глаза, тихо произнес: «Как я им завидую!» «Кому, Федор Иванович?» «Нашим солдатам, что шагают сейчас на Хиву. Там вода делится на караты, как бриллианты. Там жарища такая, что люди падают замертво. Там все равно завидую», — прошептал Тютчев. Слабеющей рукой он надписал Горчакову в подарок майский выпуск журнала «Русский архив», где напечатали его статью о цензурном засилии в России. 16 лет назад, вы помните, мы вместе сражались за раскрепощение русской мысли. Увы, с тех пор ничто не изменилось. Самая бесплодная вещь на этом свете — добиваться правды. Теперь все кончено. Для меня нет надежды на воскресенье, и потому завидую даже солдатским мукам в пустыне. Уходя, Горчаков спросил Эрнестину Федоровну: «А что говорят врачи?» «Говорят об эксудации мозговых артерий. Федор Иванович всю жизнь провел в страшном напряжении. Мыслить для него — это жить». И когда в тот вечер его подняли на улице сердобольные прохожие и привели домой, он первым делом проверил свой разум и обрадовался, что мозг еще служит ему. На улице Горчаков отпустил карету, пешком добрел до Певческого моста. В пустом кабинете сидел барон Жомини. «Бог мой, — сказал канцлер, — вокруг меня все шире пустота. Вот и Тютчев, ведь он намного моложе меня. А из лицеистов остались лишь трое. Я, граф Корф, да еще коллега Комовский. А из второго выпуска лицея все давно под травой». С озлоблением он зашвырнул в угол цилиндр. «Какие новости о марше на Хиву? Солдаты идут», — — ответил Жемини кратко. — О, верно! Если Бог дал ноги ткопы и на хиву, давя скорпионов, я устал, барон. Буду честен до конца. Не столько устал, сколько состарился. Закон природы, она мудра. Пора и под траву. Англия много лет бушевала, посылая громы и молнии на Петербург. Но получалось, как в басне Крылова, а Васька слушает да ест. Ташкент уже сделался столицей Туркестанского края. В цветущей долине Зиравшана русские войска разбили полчище бухарского сатрапа и вступили в Самарканд, где в гробнице лежал сам Тамерлан. Россия вышла на Каспийские берега Красноводского залива, вглубь туркменских пустынь. Протянулась жидкая ниточка рельсов. Англичане оторвали от Китая громадную область Кашгарии, вооружили ее и направили против России. Поднявшись на кручи Тянь-Шаня, русский солдат разбил армию кульджинских владык и вернул Кашгарию под власть Пекина. И не было таких неприступных стен, которые не преодолели бы русские солдаты, не было таких прочных ворот, которых бы не развалила русская артиллерия. На полях битв все чаще находили мертвецов в бухарских халатах и челмах, но с лицами бледными и тонкими. Это были англичане, тайные агенты и военные советники королевы Виктории. Колонизаторам, стремившимся отринуть русских под кордон Оренбурга, русская армия противопоставила свой натиск, свою силу, свою ярость, и она уже выходила к подножьям голубеющих гор Афганистана. Горчакова в обществе частенько спрашивали: «Скажите, светлейший, будет ли война? С кем? Ну, конечно же, с Англией». «Я об этом ничего не знаю», — отвечал канцлер. «Но ведь в газетах-то пишут, а я ведь не редактор газет, мадам. У меня совсем иные обязанности — сделать так, чтобы Россия избежала войны». Горчаков отчасти уже нейтрализовал Уайтхолл заверением, что Россия считает Афганистан вне сферы русских влияний, и он не очень... любил напоминание о силе британского флота «Каракумов броненосцами не завоевать». Недоступным оставалось Хивинское ханство. Безводные пустыни, страшная жара летом и морозы зимой уберегли хищников-ханов, столетиями живших трудом невольников. Дипломатия, даже изощренная, тут не помогала. В ответ на протесты Горчакова хан высылал на Орский тракт новые орды разбойников, и в гаремах Хивы появлялись русские женщины. Казачат оренбургских станиц безжалостно скопили для роли евнухов, пленным солдатам выкалывали глаза, впрягали, как валов, в плуги. 1873 год, год памятный. Ранней весной по зыбучим барханам, которые перемещались, как волны неспокойного моря, тронулись колонны солдат. Орудия застревали в песке по самой оси. Верблюды влачили станки для запуска боевых ракет, залпы которых убийственны для вражеской конницы. Редко-редко в пустыне встретится зловещий мавзолей какого-либо восточного сатрапа, еще реже колодцы, в которых едва зачерпнешь ведерко тухлой воды. Особые водяные команды отходили назад, наполняли водою всю посуду, какая имелась, и снова нагоняли колонны. Солдаты пили, верблюды падали. Лошади умирали, а они все шли и шли, лишние, что затрудняло движение, сжигалось. Наконец колонны сошлись под стенами Хивы, где их резво обстреляли новенькие британские батареи. Но солдату важно было дойти. Приказ такой: ракетами по коннице, артиллерия по воротам. Самое удивительной, что простонародье Хивы встретило русских как освободителей от ханской сатрапии. Сам же хан, воспользовавшись суматохой, вскочил на туркменского скакуна и умчался из города, охваченного радостным оживлением. Горчаков снова посетил Тютчево. «Сегодня, кажется, первый теплый день. Последние годы я по-стариковски начинаю отогреваться лишь в конце мая. Ну, дорогой мой Федор Иванович, как вы себя чувствуете? Это не важно. Важно другое, что с Хивою марш закончен», — ответил Горчаков. «Теперь я умру спокойно». Он умирал в страшном беспокойстве за все на свете, за дела Франции, за свои стихи, за судьбу солдат, на которых уже ложилась исполинская тень Гималайского хребта. Жена перевезла его в царское село. Ветхая дача скрипела каждой ступенькой. По ночам ветер хлопал ставнями. Это были звуки жизни, покидавшие его. И поэт мужественно предостерегал себя от чувства затаенной злости на обновляющийся мир, где новые садятся гости за уготованный им пир. Его навестил зять Аксаков, приехавший из Москвы. «Я, — сказал ему Тютчев, — впервые стал задумываться о себе как о писателе. Останусь ли в памяти потомство? Всю жизнь относился к своим стихам безобразно. Лишь сейчас меня охватила тревога. Хочу быть живым в будущей России, но имею ли право? Так мало сделано. Ах, я лентяй! Какой лентяй!» Он признался зятю, что уже потерял чувство рифмы и стихотворного ритма. Вошла жена, дала ему лекарство. Тютчев на минуту задержал в своей ладони ее руку, произнес: «Все отнял у меня казнящий Бог. Здоровье, силу воли, воздух, сон. Одну тебя при мне оставил он, чтоб я ему еще молиться мог». Аксаков невольно отметил, что в этом четверостишии поэту удалось выдержать ритм и найти скромную, но точную рифму. А вскоре Тютчева постиг новый удар. «Все полагали, — вспоминал Аксаков, — что он умер или умирает. Но недвижный, почти бездыханный, он сохранил сознание, и первый вопрос его, произнесенный чуть слышным голосом, был: какие последние политические новости?» Потом замолк, и только глаза, в которых светилось громадная работа мысли, эти глаза еще продолжали жить на маленьком сморщенном лице. Приступ опять повторился. Родные позвали священника прочесть над поэтом отходную. Тютчев прервал молитву вопросом: «А что слышно из Хивы?» Последние дни чело поэта было озарено светом глубокого раздумья над тем, что было при нем и что будет после него. Тютчев молчал, но глаза выдавали, что он продолжает жить насыщенной и бурной жизнью мыслителя. Глаза говорили, спрашивали и сами себе отвечали. Рано утром 15 июля на лице отразилось выражение ужаса. Это пришла смерть. И он погрузился в будущее России с напряженно работающим мозгом, как уходит в бездну корабль, до конца продолжая трудиться раскаленной машиной. Умер поэт, умер гражданин и патриот. Над дачами царского села молния вдруг распорола небеса с таким треском, словно шквал рванул отсыревшие паруса. На давно жаждущие сады и парки пролился восхитительный ливень. Поэт лежал на письменном столе, сложив на груди руки, и, казалось, чутко вслушивался в ликующие шумы дождя. Ты скажешь, ветреная Геба, кормя зевесого орла, громокипящий кубок неба, смеясь, на землю пролила. Горчакова под руки увели с его могилы. Старый канцлер не плакал, но часто повторял: «Умер большой политик, умер он, умер поэт», — поправил его Аксаков. «Ах, не спорьте, вы не знали его, как я». Под могучими вязами хивинского сераля был раскинут текинский ковер. Посреди него поставили колченогий венский стул для туркестанского генерал-губернатора Кауфмана, а вокруг него стояли офицеры и солдаты в белых шлемах с длинными назатыльниками, спадавшими им на плечи. Заслышав топот копыт, Кауфман сказал: «Ну вот, едет. Поздравляю всех! Для России наступает долгожданный исторический момент». На садовой дорожке показался хивинский хан, семипудовый ленивец, верный муж 518 жен, завернутый в ярко-синий халат. Он слез с лошади и, обнажив бритую голову, на коленях издалека начал подползать к русским воинам, моля о пощаде. Американский писатель Маагахан, присутствовавший при этой сцене, тут же записал, что теперь самый последний солдат русской армии был намного сильнее хана. Вместе с русскими невольниками из Хивы были вызволены и 40 000 персов, томившихся в рабстве. Уходя на родину, персы взывали к солдатам: «Дозвольте, и мы оближем пыль с ваших божественных сапог». Кауфман говорил от имени русской армии: «Так вот, хан, нравится вам это или не очень, но мы все-таки навестили вас в недоступной Хиве, где вы так приятно кайфовали в тени этого сераля». Хан еще ниже склонил голову, ослепительное солнце било теперь прямо в толстый, как бревно, багровый затылок. Пророк предсказал, что Бухару засыплет песком, а Хива исчезнет под водою, но Аллах не знал, что мне предстоит кланяться пришельцам из заснеженных русских лесов. Свободно опираясь на ружье, загорелые и усатые с презрением взирали на ханское унижение солдаты. Этих легендарных героев можно видеть и сейчас. Они смотрят на потомков с красочных полотен Верещагина. Русский солдат не шел туда, где его не ждали. Он шел туда, где ждали его, как освободителя. В звенящем зное пустынь русский человек свергал престолы средневековых деспотов, ханов, султанов и беков, всю мразь и нечисть, что осела по барханам со времен Тамерлана, и грешно забывать наших прадедов, которые в жестоких лишениях создавали великое многонациональное государство. В министерстве Горчакова ожидал новый английский посол, лорд Эндрю Лофтус. Естественно, он сразу с гневом завел речь об агрессии России, о захвате русскими Хивы. Горчаков плотнее уселся, сложил руки на столе. «А кто вам сказал, что мы захватили Хиву?» — спросил он. «Мы лишь усмирили хивинского хана, чтобы впредь ему было неповадно разбойничать в наших пределах. Ваше благородное беспокойство о Хиве позволяет мне проявить немалое беспокойство об угнетаемых вами ирландских фениях. По какому праву протестантская Англия преследует ирландских католиков?» «Ирландцы — это наше внутреннее дело, не отрицаю. Тем более, что безопасность Оренбурга и Орска — внутреннее дело России. Возьмите циркуль, милорд, и измерьте по карте расстояние от Лондона до Хивы. Лучше измерить расстояние от Хивы до Дели. О, Боже, праведный, вы опять за старое, милорд. Тогда я продолжу об угнетении вами ирландских католиков.